რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში სამი საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ 10 სექტემბერს დაბრუნდება უკრაინაში. ახალ გორში დააკავეს სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. ბაქოში საგადასახადო ინსპექტორები შევიდნენ საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და უკრაინაში ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ მომავალ თვეში აპირებს უკრაინაში დაბრუნებას. მან დღეს სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირდაპირ ეთერში თქვა, რომ 10 სექტემბერს შავა პოლონეთიდან უკრაინაში, კერძოდ ლვოვის რეგიონში, კრაკოვეცის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო 6 ივლისს მოქალაქეობა ჩამოართვა სააკაშვილს, რომელიც ამ ნაბიჯს მიიჩნევს უკრაინის პოლიტიკის კური სარბიელიდან მისი ჩამოშორების უკანონო გზად. 2015 წლიდან სააკაშვილს საქართველოს მოქალაქეობა აქვს, რადგან უკრაინის მოქალაქეობა მიიღო. საქართველო მის ექსტრადიციას მოითხოვს რამდენიმე ბრალდების საფუძველზე. ახალგორში დღეს დააკავეს სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი. დაკავების მომენტში, დღის მეორე ნახევარში, მან შესძლო დაკავშირებოდა რადიო თავისუფლების სამსახურის ეხო კავკასიას კორესპონდენტს. როგორც ირკვევა, ის გააჩერა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პროკურატურის გამომძიებელმა ალან ბიაზროვმა, რომელსაც არც გააჩერების მიზეზი უთქვამს, არც რაიმე საბულთი წარუდგენია. ბიაზროვმა მიარაყიშვილს უთხრა, რომ ორდერი და დაკავების მიზეზები მას არ ედგინება რაიონული პროკურატურის ოფისში მიყვანის შემდეგ. საქართველოში რვა ოპოზიციურმა პარტიამ მზადყოფნა გამოთქვა მართულ პარტიასთან ქართულ ოცნებასთან ნაწარმოოს დიალოგი საარჩევნო საკითხებზე კონსენსუსის მისაღწევად. თუ ხელისუფლებას მართლად სურს საკონსტიტუციო ცვლილებების მაღალი ხარისხის საზოგადოებრივ პოლიტიკური თანხმობის პირობებში განხორციელება და შესაბამისად მის მიერ ჩიხში შეყვანილი კონსტიტუციური რეფორმის გადარჩენა, უპირობოდ უნდა დაუბრუნდეს მის მიერვე შემოთავაზებულ თავდაპირველ პოლიტიკურ მოცემულობას, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება მთლიანად პროპორციული სისტემით, ნათქვამია რვა პოლიტიკური პარტიის ერთობლივ განცხადებაში. მას ხელს აწერენ ახალი საქართველო, ევროპული საქართველო მოძრაობა თავისუფლებისთვის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის და საქართველოს დემოკრატიული პარტია. ბაქოში საგადასახადო უწყების ინსპექტორებმა რეიდი განახორციელეს აზერბაიჯანის საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ოფისში და მოახდინეს ფინანსური დოკუმენტაციის კონფისკაცია. მათ ასევე შემოწმეს ამ დამოუკიდებელი სააგენტოს თანამშრომლების პირადი ნივთები. გადასახადებისთვის თავისარიდების ბრალდებით ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება 7 აგვისტოს დაიწყო. სააგენტოს ედავებიან 21,000-მდე დოლარის შესატყვის თანხას. ტურანის თანამშრომლები ბრალდებას უარყო და ამბობენ, რომ ის პოლიტიკურადაა მოტივირებული. ყირგიზეთის ეჩი სასამართლო რვა წლით პატიმრობა მიუსაჯა ოპოზიციონერ ომურბეკ ტეკებაევსა მასთან ერთად მსჯავრდებულ პირს, საგანგებო მდგომარეობათა ყოფილ მინისტ დუიშონკულ ჩოტონოვს. ბიშკეკის სასამართლომ ისინი დამნაშავეს ნოქრ თამის აღებაში. სასამართლოში ვერდიქტის გამოცხადებას ტეკებაევის მომხრეების ხმაურიანი პროტესტი მოჰყვა. ტეკებაევი სათავეში უდგას ოპოზიციურ პარტია ატამეკენს, რომელიც სასამართლო პროცესს მიიჩნევს პოლიტიკურად მოტივირებულ ძალისხმევად შემოდგომაზე საპრეზიდენტო არჩევნებიდან ოპოზიციის ლიდერის ჩამოსაცილებლად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი სერგეი ლავროვი გამოთქვა იმაც, რომ ირანი არ გავა ბირთვული შეთანხმებიდან, რომელიც მან 2015 წელს გააფორმა მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან და რომლის ფარგლებშიც ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცის სანაცვლოდ მას მოეხსნა ეკონომიკური სანქციების დიდი ნაწილი. ლავროვი ამ განცხადებებით გამოვიდა 16 აგვისტოს, მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თქვა, თეირანი შეთანხმებიდან გასვლას რამდენიმე საათში შეძლებს, თუ შეერთებული შტატები კიდევ დააწესებს სანქციებსო. და ბოლოს, ირანშივე შიმშილობა დაიწყო ოპოზიციონერმა აქტივისტმა მეჰდი ქარუბიმ, რომელიც 6 წელიწადზე მეტია შინაპატიმრობაში იმყოფება, ის 79 წლისა. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Вы смотрите и слушаете Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Программу «Лицом к событию» сегодня веду я, Елена Фанайлова. «Битва народа» решили мы назвать программу. Речь пойдет об интернет-батле рэперов Оксимирона и Гнойного, он же Слава КПСС, он же Вячеслав Машнов, он же Карелин, и еще примерно 5 у него существует псевдонимов. Это событие всколыхнуло российский интернет. На момент выхода программы 14 миллионов просмотров. Граждане, Первый канал, НТВ, все остальные монстры телевещания должны бы мечтать о таких цифрах. Так вот, является ли действительно эта встреча, так сказать, этого сезона, является ли она действительно зеркалом общества? Мы об этом сегодня будем говорить в студии с Михаилом Фаустовым, создателем народного соревнования «Открой рот». Это соревнование заключается в том, что народ выходит и читает отрывки из книг, а жюри оценивает артистизм. И
да, примерно так.
Вот примерно так. То есть я подозреваю, что это развлечение, в общем, отчасти где-то близко по общественно-политическим своим и, опять же, спортивным качествам.
Футбол, спорт, безусловно.
Да. А коллега мой Иван Мартыненко в студии «Радио Свобода» оказался человеком, который со вниманием отследил не только этот батл, но и ряд предыдущих. На связи по скайпу с нами Александр Горбачев, музыкальный критик, в прошлом главный редактор журнала «Афиша», обозреватель портала «Медуза» и соавтор книги «Песня в пустоту». А будет у нас, я надеюсь, по скайпу Артемий Кивич Троицкий, музыкальный критик и историк рок-н-ролла, и вообще такая легендарная фигура из Сталина. Он с нами обещает связаться. И по телефону из Петербурга будет Сева Москвин, диджей Comedy Radio, солист группы «Глом», человек, который создал пародию на рэпера Сяву. Mm-hmm. Вот, со своими представлениями о прекрасном. Вот я прям предлагаю для начала познакомить тех, кто нас смотрит и слушает, но не имеет представления о том, что такое качество вот этих самых батлов. Я прямо сразу предлагаю начать с цитаты из Оксимирона, которая показывает всю степень, так сказать, негатива по отношению к партнеру, с которым он, значит, находится в битве, степень агрессии, степень нарочитой, впрочем, как мне кажется.
Много, да,
там было много таких моментов. Ну, вот из первого, три раунда там было. Из первого раунда мы выбрали небольшой кусочек. Я студию попрошу нам показать этот волшебный момент. Правда, я должна сразу предупредить, что по правилам на YouTube мы не можем показывать видео, поэтому мы взяли только звук и на фото этого красавца. И второго красавца мы тоже увидим. Вот, значит, текст, который они произносят.
А кто берет слухи про близких, чтобы выиграть вес, просто показывает, кто на этом ринге отец. Подумай, шкет, тебе светит лишь форс в МДК. Сколько лямов я сделал за год, спорят Forbes РБК. Ясен красен про меня сплетен вагон. Я даже бросил группе, вдруг они проколят перед этим гандон. А после сольют наши фотки журналу «Окей». Это темная сторона славы. Как и его поездка полгода назад на Пхукет. Опа! Что? У меня тоже есть птички.
Ты что, упоротый?
И в отличие от твоих...
Ты что, упоротый?
У меня тоже есть птички. И в отличие от твоих, у них есть микрофоны, петлички. Он думает, только бы не история про Golden Resort. Братан, это не позор. Это не позор. Скажем так, очень недолго и в меру невинно, но у него там был друг под кодовым словом «танцор». Не совсем массажист, не совсем визажист, не совсем экзотический дансер, но проблема в другом. Как две капли воды, он похож на типичного транса. Дайте мне папочку. Где папочка? Вот. А теперь я прошу сюда выйти всех тех, кто реально в резорте увидел Карелина. Ладно, походу, сегодня их нет. Но еще лишь немного, и вы бы поверили.
Прекрасный пример гомофобных шуток со стороны Окси. Ответят ему гнойной антисемитскими шуточками. Там все вот с точки зрения равновесия превосходно. И второй фрагмент уже из гнойного я бы хотела послушать о его, так сказать, предъявах. Это я правильно вам говорю?
Ну, предъявы, да, это предъявы, да, называются. Да,
вот его предъявы гнойного, значит, к Окси, как к человеку, который плохо владеет русским языком. Ха-ха-ха. Давайте послушаем.
Хуже всего вы, творцы этой похабнейшей вкусовщины, где третисортный ремикс Есенина или первосортный Олдоса Хаксли имеют социальное одобрение, но мне еврейские сказки. Я не слушаю Горгород, не читаю Тору и не зависаю на эхо Москвы. Странно, в правом секторе любят лысых, но тебе бы там дали пи. Тише, за графоманию, как у Бродского, говнолирику, как у Сесенина. Где ты сам-то гуляешь по краю? У отеля по краю бассейна. Когда ты мне скажешь, что я не представляю интереса как музыкант, и живу за счет сомнительного хайпа. Ты, по сути, опишешь себя, ведь Горгород даже не хорошая калька, не напалма жвачка. Ты просто просрался пачкой либеральных клише. Но писать антиутопии какой-то протест, баран. Бесполезно как разгонять резиновыми пулями гей-парад. Ты не пел с баррикад и даже... Ты не пел с баррикад, и даже твой любимый Ламар говорил, фак Трампа для тебя, фак ап, это вечер открытых забрал, да ты слышишься сказать прямо, и даже он вам не Димон, в этом плане посмелее, чем твой ебаный альбом, ты скажешь, я не политик, я артист, я не пишу заявления, я пишу треки, но как и политик, ты популист, иначе зачем примазался к теме, чего так болел за Россию, что на нервах терял ганглии, но когда тут проходили митинги, где ты сидел? В Англии! Лондон, Лондон, научи нас жить. Как бы без тебя обустроить Россию? Ты выдаешь бульварный роман за политическую сатиру, но не называешь имен там список еврейских фамилий. А в России традиция не называть имена, когда речь идет о крысе в своем коллективе.
А здесь следует сказать, что Горгород — это альбом Оксимирона, который значит, критикуется.
Да, этот альбом как раз-таки назвал аудиокнигой, поскольку он состоит как раз-таки, там, по-моему, 13 треков, которые следуют друг за другом.
Так то есть это на самом деле похоже на аудиокнигу?
Нет, на самом деле мне понравился Горгород, но и Гнойный тут прав, потому что антиутопия совершенно обыкновенная. Ну, она, конечно, хорошо исполнена, хорошо написан альбом. Но, как бы, Гнойный тут тоже прав, его точка зрения в этом.
Что понравилось больше всего в этом всем, значит, больше, чем часовом, более часового зрелища?
Ну, нет, самое главное, мне понравилось, что это просто качественно сделано шоу, в первую очередь. То есть это очень крутое шоу, тем более, просто если, вот, допустим, разбирать... первый фрагмент Оксимирона, который сейчас вот был продемонстрирован, то в нем есть вот эта вся классная история с папочкой, то есть классный сценарный ход, практически продуманный. И, в принципе, кстати, Оксимирон как раз-таки, когда в суде выносили свое решение, они дали этот раунд Оксимирону, как я понимаю, в том числе и за этот вот сам жест, потому что это стёб над вообще ранними этапами батлов, когда было принято доставать грязь на оппонента. И поэтому, в принципе, я не знаю, ну, то есть, гомофобные шуточки того же Гнойного, если их разбирать, то они, конечно, на грани фола, но я бы не назвал их прям гомофобными. Они скорее просто призваны показать, что человек не соответствует, то есть оппонент не соответствует тому, что он сам из себя хочет представлять. То есть, когда он разбирает альбом, то получается, что да, на самом деле это обычная антиутопия, что он там не ходит по краю, является совершенно обыкновенным человеком, неким не поэтом. В этом тоже есть какая-то доля правды. А когда Оксимирон просто высмеивает то, каким образом могут оппоненты унижать друг друга, при этом это может быть совершенно ничем быть не основано, просто он играет на публике. Поэтому тут, в принципе, что один, что второй хороши.
Вань, в каждом из раундов. Я сейчас хочу Михаила послушать. Меня как раз больше всего удивило. Я вообще слушала до того, не так, чтобы много, но некоторое количество, значит, работы Оксимирона я слыхала. А с товарищем Гнойным я сталкиваюсь в первый раз. И я удивлена, что у обоих парней такое... Они такие начитанные. Вот вам, Михаил, как человеку, который пропагандирует чтение, кажется ли, что это мило, хорошо и перспективно? Или же вся агрессивная подача, которая у рэперов существует, ну, как-то нивелирует культурную составляющую проекта?
Ну, вообще говоря, я тут... Как и все 13 миллионов посмотрел это все, да?
14
уже. 14 уже, но я уже перестал следить, мне хватило, в общем, одного раза. Я периодически смотрю «Версус». Если говорить о спортивной составляющей, то можно долго рассуждать и даже построить схему, почему Окси проиграл, а Гдойн выиграл. Да,
о, это очень интересно. Да, давайте чуть позже к этому вернемся. Да, сейчас просто вот первое впечатление.
Да, но первое впечатление, которое у меня было, когда я посмотрел совершенно другой «Версус», не этот, этот абсолютно непоказательный, потом скажу, может быть, почему, что это на самом деле все правильно, все очень хорошо. Когда в нем появляются такие персонажи, как Оксимирон, это хорошо. Потому что, как известно, стихотворение... Я очень не люблю поэтов в поэзию. Прошу прощения.
Говорит человек, который пропагандирует литературу.
Да, да, я пропагандирую литературу, поэтому я не люблю поэтов. Стихотворение должно быть таким, что, как известно, что если бросить его в окно, стекло разобьется. Это все знают. И здесь то же самое. Стекло бьется. И есть напряжение, есть секс, есть драйв в этом всем, есть кайфовая подача, это классно. То, что они друг друга якобы оскорбляют, но они после батла жмут друг другу руки, расходятся. Спартак с Зенитом выходит на поле, тоже жмут друг другу руки.
Ну, а фанаты, когда дерутся?
Вы знаете, я как спартаковский болельщик ни разу не дрался, конечно, но знаю и тех, и других. И, в общем, мне есть что над тем сказать.
Хорошо. Давайте послушаем коллег, которые с нами по скайпу. Артемий Кивович, вы слышите нас?
Да, здрасте.
Здрасте. Очень интересное ваше впечатление. Мы тут обменимся, собственно, первыми живыми, так сказать, реакциями. Все страшно веселятся, включая ведущую. А как вам эта вся волшебная картина?
Мне все весело тоже, на самом деле. Правда, к сожалению, приходилось мне слушать этот рэп-баттл в подпольных условиях, поскольку квартира полна детей. И, ну, в общем... Понятно, исходя из каких причин. Вот. Тем не менее, веселился искренне, откровенно и совершенно согласен, по крайней мере, в одном с колонкой Алексея Навального, его рецензии на этот самый бар, он пишет о том, что какая бы это ни была поэзия, какая бы это ни была культура, она все равно в 100 раз культурнее, чем та культура, которую показывают в своих песенных и юмористических шоу федеральные и прочие каналы нашего официального телевидения. То есть тут на самом деле видно, что люди живые, что люди талантливые. Да, они агрессивные, но, собственно, и время такое. Не слишком миролюбивый, прям скажем. Кстати, батл Гнойного с Оксимироном очень сдержан. То есть там был гораздо меньше мата, чем его бывает обычно. Я не так давно слушал батл того же Славы КПСС, но тогда он был даже не Гнойный, а был он тогда Сони Мармеладова с неким еще рэпером-батлистом по кличке Рики Ф. Ну вот там вот мата было огромное количество и с обеих сторон. Здесь, я бы сказал, имело место очень литературное, выдержанное, я бы сказал, практически скромная версия этих самых рэп-батлов. Так что мне вся эта история нравится, хотя эстетически я от этого очень далек. Это не моя музыка, это не моя стихия. Тем не менее, вполне могу оценить творчество.
Спасибо. Спасибо, Артемий, оставайтесь с нами. Я бы сказала, продолжая вашу мысль, что вот у меня сложилось такое впечатление, что Мирон Федоров, он же Оксимирон, он как-то даже бережно вел своего молодого коллегу, если можно так сказать.
Нет, но он не вел.
Поддерживал
просто
его и всячески одобрял, и типа, не бойся, мол, мальчик.
Ну, нет.
Мне так показалось.
Мне кажется, он показался скорее стёб. Что касается мата, то да, Оксимирон, наоборот, превратил... то есть он вообще не использовал мат, он сам об этом сказал уже в конце почти третьего раунда. Не использовал по одной причине, потому что, по его мнению, тратить, как он назвал русский мат, жемчужину русского языка на Гнойного, для него это показалось недостойным. Поэтому да, я не думаю, что это было как-то сдержанно или скромно, или это была какая-то такая, то есть он побоялся, может, произнести такие слова, просто, наоборот, превратил это в еще один трюк, который он подал ему.
Вань, спасибо. Давайте Шуру Горбачеву послушаем, если он с нами на связи. Саша, ну, ваши, так сказать, радостные или безрадостные впечатления? Мы знаем, что вы написали обзор, который касается Гнойного. Именно речь идет об этом батле. Что вам, как критику, показалось важным, может быть, самым в этом всем? Мне, как я уже сообщила, всем кажется важной литературная составляющая. То есть я даже думаю, что вот такую взрослую девушку, как я, они таким образом, ну, как бы создают для меня вот поле восприятия. Не такие уж мы агрессивные негодяи, говорят парни, мы вполне образованные люди, которые в состоянии говорить и о Бродском, и Лимонова они там вспоминают. Но
они практически все
вспомнили от Сталина до Навального, да. Я бы сказала, в политическом поле, и от Гумилева до себя любимых в поле литературном. Так, Александр.
Ну, мне кажется, что такой подход немножко снисходительный, да, что ничего себе, вот рэперы Бродского знают. Ну, собственно, с какой стати им этого не знают? Мне как-то не очень нравится. И мне, на самом деле, меня поразило в этом смысле, ну, не поразило, а удивило скорее, да, то, как Оксимирон опять бравировал этими цитатами немножечко, да, потому что вообще-то мне казалось, что ему самому очень не нравится этот имидж такого интеллектуала от хип-хопа, которым его огорошили в какой-то момент, и как бы все там публичные интеллектуалы в диапазоне, не знаю, там от Веры Полосковой до Михаила Козырева решили, что Оксимирон это теперь, значит, новый поэт русского рока. То есть, как бы, и мне больше всего интересно в этой ситуации скорее, ну, как бы реакция, да, и то, как эта батл-культура вдруг вышла в мейнстримовый процесс, и, ну, как бы все, что я наблюдаю последние 4 дня, напоминает мне сцену из «Войны и мир», где Наташа Ростова приходит, значит, в оперу, насколько я помню, да, и там происходит такое отстранение, да, то есть нам показывают, как девушка, которая никогда не была в опере, Толстой очень замечательно показывает, да, как она вот воспринимает все, что происходит, как что-то очень странное, потому что она не знает конвенций этого жанра. И вот здесь то же самое, да, как бы люди начинают удивляться, ого, а что же он говорит про евреев, наверное, он антисемит, или там, он говорит, значит, про что-то, про гомосексуалов, что-то плохое, наверное, он гомофоб. И это еще при том, что в этом батле было довольно мало или вообще не было шуток про маму, хотя вообще-то как бы там по мамам друг друга обычно они очень хорошо проходятся. И это очень забавно, потому что, ну, как бы есть некая конвенция жанра, да, это батл — это пространство, где все дозволено, где нет табу, да, где задача в том, чтобы максимально виртуозно унизить оппонента вербально. И, разумеется, в ход идет абсолютно все, и, ну, как бы, может ли этот Гнойный, там, Слава КПСС быть гомофобом на самом деле, или там антисемитом? Может быть, а может и не быть. Мы ничего об этом не знаем, поскольку батл — это как бы специальное пространство дискурсивное, где все дозволено, и чем удачнее ты эту вседозволенность используешь, тем больше вероятность, что ты победил. И в этом смысле Оксимирон попытался сыграть как раз на обратном. На мой взгляд, у него это не очень получилось.
Александр Горбачев, спасибо. Оставайтесь с нами. Говорят нам, что Сева Москвин, диджей Comedy Radio, солист группы Gloom, по телефону к нам присоединился. И мы хотим его послушать, с его впечатлениями от батла Гнойного и Оксимирона.
Здравствуйте, здравствуйте. Я даже в этом случае не как Наташа Ростова в опере, а как, не знаю, как типашка, которая смотрит фильм «Звонок». То есть я совершенно, абсолютно невинно хлопая своими глазками смотрел и половину не понимал, что происходит, несмотря на то, что в свое время мы сделали рэп-пародию на рэпера Сяву. Собственно, этим мои потуги в рэп-жанре ограничены. До этого батла я видел только пару выпусков этого батла, и то не выпусков, а, как сказать, только я выдержал только по одному раунду, потому что мое нежное любящее сердце не выдерживало этого кошмарного негатива и словесной диареи. А именно так можно описать. Только так можно описать некоторые выпады некоторых участников. А, ну, я этот батл посмотрел, потому что все говорили. Ну, нет, ну, не знаю, мне, конечно, показалось здорово, конечно, они прекрасно владеет словом, я по образованию филолог, я знаю, о чем говорю. Вот, и Оксимирон, и, конечно, как за мальчика зовут, Гнойный, да, вот, Гнойный, он же Слава КПСС, просто, конечно, и причем, как сказать, обилие, так сказать, широта кругозора и тематик, которыми они оперировали, конечно, вызывали уважение, но, если честно, в целом это оставляет довольно тягостное впечатление, то есть очень негативно, без просветления, то есть радость из жизни людей постепенно уходит. У меня такое ощущение сложилось. В общем, не знаю, мне как-то, видимо, я какой-то олдскульный, какой-то человек, не знаю, старой формации, я не знаю. Все-таки, мне кажется, творчество должно какое-то наслаждение и радость приносить. А тут, в принципе, ничего, кроме поливания фекалиями друг друга, ничего не происходит. Вот. Поэтому у меня осталось, так сказать, негативное впечатление. Но Zeitgeist, ничего не поделаешь, дорогие друзья. Вот, собственно.
Всем спасибо большое. Ну, ужасно. 14 миллионов просмотров мы никуда не денем все-таки.
Я не говорю, что ужасно.
Не говорите, Михаил.
Я говорю, что прекрасно.
А вы еще нам обещали рассказать, какие спортивные схемы использованы в этом.
Почему Оксимирон проиграл? Да. Он хотел проиграть.
У меня тоже впечатление сложилось.
Это
я
было
почему
совершенно
сказала,
точно.
Что он как бы ведет молодого.
Здесь, опять-таки, на любую жизненную ситуацию есть цитата из Бориса Гребенщикова. Молодая шпана, которая сотрет нас с лица земли, нарисовалась прямо на глазах. И он совершенно четко шел проигрывать, потому что я смотрел другие его батлы, он приходил и размазывал. Он размазывал интеллектом.
Это правда. Я не скажу, что
размазывал
это
словом, размазывал талантом, совершенно несомненным абсолютно. Здесь соперник был достойный, и, насколько я понимаю, же сам его вызвал, да?
Просто Гнойный несколько раз вспоминал в своих батлах посторонних о том, что Оксимирон из себя якобы ничего не представляет, по его мнению, и после этого, год назад, да, Оксимирон вызвал уже тогда Гнойного. Я не согласился бы с тем, что Оксимирон там шел проигрывать. Я тоже сначала так подумал, но там пересмотрел пару раз некоторых моментов, и мне кажется, на самом деле, что он просто больше батлил, не знаю, как извиняюсь за такое выражение, самого себя, чем Гнойного, потому что он уходил в логические отступления, он рассказывал о слове СПБ, о том, что он зарабатывает много денег, о том, что у него проблемы с то, что у него предстоящий концерт в Олимпийском и так далее. То есть он больше читал, и текст был посвящен больше самому себе, а Гнойный разбирал просто все по порядкам. Там первый раунд был, когда Гнойный просто прошелся по его творчеству, второй раунд по тому, как Оксимирон, что он якобы не умеет батлить, и третий раунд уже просто как почти как личность он его разобрал. Поэтому Гнойный просто занимался делом, он там даже иногда просто якобы отходил от Оксимирона, якобы, ну, показывая, что причем не собственно я. Поэтому думаю, что вряд ли Оксимирон сам это спланировал. Ну, вряд ли, конечно, это какой-то серьезный урон ему нанесет. Потому что, может быть, наоборот, какие-нибудь фанатки придут, наоборот, его поддержать, еще больше набьют тем самым Олимпийские. Но, по-моему, нет, вряд ли это было какое-то заранее поражение.
Да, он же Олимпийский собирается навернуть, да, это правда. Да. Это фантастическая история. У меня не сложилось впечатление, что это договорняк. У меня сложилось
Это не договорняк, но
у меня сложилось впечатление, что вот этому сообществу потребовалась новая звезда. И эта звезда – это Слава КПСС. И вот они его создали всем миром, так сказать, вот этим рэперским, вот таким образом.
Но он создался сам, но просто он сейчас сформировался, потому что он, ну, по факту, если так рассматривать, он сейчас является лучшим баттлером всей России, как оказывается. Ему просто нужен был нормальный оппонент, чтобы стать этой звездой. Я не скажу, что он мне очень близок, кроме вот этой панкухи настоящей. Это, конечно, круто. Но мне интересно, как он дальше будет состоять движение антихайп, когда столько хайпа он поднял именно вот своим появлением. Это не новое, не прям что-то такое совершенно необычное, но в любом случае, мне кажется, что надо дальше следить уже за творчеством его. Если он будет заниматься чем-то интересным, то это будет интересно. Но в плане текстов, именно как в плане музыки, это же вообще как бы, ну, не имеет почти никакого отношения к музыке. Это не про музыку, а про текст. И в плане текстов, возможно, у него будет что-то интересное, но я думаю, что Окси лучше получится. Так что в батле выиграл Гнойный, но пока что победителем все равно остается Оксимирон как исполнитель больше.
А, безусловно, но просто как личность он интереснее.
Кто, именно Гнойный?
Нет. Окси, мне кажется, более интересный человек. Я не соглашусь.
Во-первых, Лен, ты представляешь, где находится Хабаровск, да?
Да.
Вот, то есть оттуда приехать еще нужно. Вот, приехать и как бы стать здесь тем самым там условно Джорджем Харрисоном из Ливерпуля, который покорил мир. Вот парень последовательно идет к этому. Эти его смены ников бесконечные, это же прекрасно. Он прекрасно все делает. У него хороший русский язык, грамотный русский язык. То, что он матерится как шестиклассник, ну это как бы, ну, это его проблема. Но это возрастное, оно уйдет. Оно, он и у Лысого то же самое было.
То есть Окси. Да. Это Окси. Объясняем для тех, кто нас слушает, а не смотрит.
Ну, я его просто вижу, его затылок тут боковым зрением. У него то же самое же было. Просто он от этого ушел. Мат ради мата никому не интересен.
Да, Миш, спасибо, коллеги. Я предлагаю посмотреть опрос на улицах Москвы. Традиционная радость программы «Лицом к событию», когда народ отвечает на наши иногда умные, иногда заковыристые, иногда совсем простодушные вопросы. Я была уверена, что интернет-публика – это одно, а люди на улицах Москвы – это совершенно другое. Каковы же были наши удивительные впечатления? Пожалуйста, покажите нам опрос.
Слушаете ли вы рэп и смотрели ли вы рэп-баттл в интернете?
А, вот это Оксимирон и кто-то еще? Ну нет, я только знаю то, что это очень популярная тема и хайповая.
Ну я видел в сети, но я не слежу за этим, я не фанат этого дела.
Круг очень развит, да, вот в этих полях. Особо не заморачивался, но так творчество Басты очень нравится.
Вы не ожидали, что Оксимирон... проиграть.
Ну, из русских, наверное, Lil Wayne нам нравится, а из зарубежных, не знаю, Snoop Dogg.
Мы не фанаты, не смотрим.
Ну, я тоже не фанат всяких этих интернет-трансляций, но, в принципе, если будет возможность, то, может, посмотрим.
Мне это ни в коем случае не было интересно, у меня были другие занятия. Чтение книг, занятия спортом. Мне это просто было неинтересно.
Я болела, конечно, за Оксимирона.
И я тоже. Конечно, разочарована в том, что он проиграл.
Для меня он более талантливый.
Какая-то ерунда. Лучше бы на ком-нибудь дуэль старого.
Все подкуплено.
Образца. Да. В общем, мы считаем, что это немножко тухло.
Не знаю, мне не нравится версия батла. Просто смотрела, но не особо впечатлилась.
А я собираюсь посмотреть, потому что люблю Оксимирона.
Я тоже поклонник Оксимирона, как бы, и ну, даже с того времени, когда он начинал. Он начинал только в 2008 году, то есть он выложил в интернет свой трек, который записал еще там, может, год-два назад, как бы, и сразу, то есть, набрал просмотры. Достаточно коммуникабельный, подкованный человек, молодой человек, то есть, ну, такие нравятся, как бы, люди людям.
Оксимирон и Гнойный? Я считаю, что Оксимирон, он лучше у Гнойного, был только поток грязи, а Оксимирон очень лирично и поэтично к этому подошел.
Ну, мне больше всех понравился Джарахов, как он Ларину уделал. Клип «Город под подошвой» был намного лучше, чем этот рэп-баттл. Мне больше Оксимирон нравится, то что я его больше, ну, фанат его.
Ну, вот так вот разделились, значит, за меня народ. Народ Оксимирона предпочитает, но вообще, конечно, я удивлена тем, что люди в курсе. Я правда думала, что одно дело – это публика интернета, а другое дело – ну вот люди там на улице. Понятно, что мы выбирали молодых людей, но даже это такая показательная история. Знаете, вот о чем я вас хочу спросить. Отчасти уже Саша Горбачев затронул эту тему, насколько вот это пространство батлов, пространство рэперов, то, о чем они говорят, насколько оно является похожим, насколько оно является моделью нашего общества. Понятно было, да, Саша уже сказал, что совершенно не факт, что эти люди антисемиты и гомофобы, просто это такой принятый язык агрессии в этом... Это условие поединка. Является ли наша жизнь, а вот она мне все больше напоминает эти условия поединка, вот этой моделью вот этой битвы. Смотрите, что уже происходит два дня. Навальный пишет колонку. Значит, Шнуров, следуя культурным тенденциям, пишет, что он хочет вызвать Познера на батл. Люди шутят, с кем бы побатлиться Путину или Трампу, ну и так далее, и так далее. То есть это идеальная модель для какой-то общественной, хочется сказать, общественного хайпа. Ну, вот, примерно так.
По-моему, сейчас, конечно, открыла Америку, потому что сейчас основоположники марксизма и ленинизма говорили, что жизнь – борьба. Вот, и, конечно же, модель. Все модель. Человек заходит в трамвай, его наступает на ногу соседу, и дальше наступает батл. или не наступает, в зависимости от уровня подготовленности участника.
Мы уже не говорим о соцсетях.
Это вообще в интернете кто-то не прав, это мы проходили неоднократно. Поэтому, конечно же, все является моделью всего. Окей. Я не знаю, как это философский термин, который это все описывает, то, что я сейчас сказал. Но так оно и есть.
Окей, давайте Артемия Троицкого послушаем либо по этому поводу, либо по какому-то другому эстетическому, чего мы не заметили еще в этом замечательном часовом шоу.
Ну, я бы сказал, что то, что бросается в глаза, точнее в уши, это то, что, в общем-то, вся эта история, если не считать иногда навязчивого мата, то, в общем-то, она начисто лишена пошлости. Поэтому, скажем, если сравнивать рэп-баттл с вот всеми этими нашими стоящими комиками, этими комеди-клабом и так далее, то я бы сказал, что эти ребята, они гораздо, во-первых, умнее, во-вторых, гораздо чище, я уже не говорю о том, что они намного талантливее. Потому что вот там действительно пошлятина. И вот там вот, если шутят на еврейские темы или на темы гомосексуалистов, вот там вот на самом деле звучит сально, звучит гнусно. Да и публика на это отзывается соответствующим образом, и все это крайне, крайне жалко выглядит. В данном случае у меня не было такого ощущения. У меня не было ощущения, что люди хотели понравиться публике тем, значит, что они унижают какие-то меньшинства, например. И в этом смысле я всецело на стороне этих ребят. И я думаю, что по этой же причине рэп-баттлы, по крайней мере, в их таком достоверном правильном виде, они никогда не станут феноменом, скажем, российских масс-медиа. Для этого они слишком откровенны, слишком честны и слишком лишены вот этой вот массовой сервильной вульгарности. Поэтому не думаю, что, например, какие-нибудь шоу типа «Версус» станут транслировать центральные телеканалы. То есть, если они это и будут делать, то наверняка в какой-то очень строго цензурированной форме, ну и, соответственно, опошлят это явление тоже. Думаю, что этого вообще не произойдет, и слава богу, потому что интернет в этом смысле гораздо более мощный медиум, чем телевидение, по крайней мере, для той части населения России, которая пребывает в таком вот возрасте, плюс-минус, интернет гораздо популярнее, чем телевидение. И то, что смотрели этот баттл больше, причем значительно больше народу, чем прямую линию с Путиным, вот, это уже об очень многом говорит. Это говорит о том, что просто есть две России, то есть на самом деле их еще больше, но по крайней мере их есть две. То есть Россия молодая и подростковая, а есть Россия, которая смотрит телевизор. И надо сказать, что будущее, естественно, за теми, кого я назвал в начале.
Артем Кирович, спасибо. Чудесное замечание. Александр Горбачев, если с нами на связи, я хочу, Саша, еще раз к вам обратиться вот по этой части. Батлы как модель российского общества. Согласны ли вы с этой идеей или есть какая-то коррекция у вас?
Да, но мне кажется, это тоже какая-то крайне, как бы сказать, огрубляет суть. Да, как бы всегда, собственно, как отчасти бывший критик, я знаю это искушение, как бы во всем, что пользуется какой-то широкой популярностью, хочется увидеть отражение России. Значит, Стас Михайлов там отражение России, или там Оксимирон, или там, я не знаю, телешоу, пусть говорят, да. Не думаю, что батлы как-то что-то там говорят о российском обществе. Я согласен с Артемием в том смысле, что действительно это какая-то более живая и остроумная, в частности, вещь, чем то, что показывает по российскому телевизору. И в этом смысле я думаю, что батлы как бы являются еще одним сигналом того, что просто российский YouTube сейчас является самым интересным и живым медиа в нашей стране. Да, видеоблогеры, в общем, явным образом работают для нового поколения вместо телевизора. Там успех того же Навального с последними акциями с молодежью явно обусловлен тем, что ему удалось понять, каким образом как бы найти язык, в частности, для разговора с YouTube аудиторией, да. И этого очень много. Да, ну то есть, вот там в этом батле, допустим, все-таки бились рэперы. А в куче там во втором по популярности батле в истории вершится бились вообще Хованский и Ларин, это два человека с Ютуба, как бы комедианта, да, шутника. И в этом смысле, конечно, вершится это часть этой вселенной. Его успех стоит, мне кажется, рассматривать именно в том контексте, что вот есть очень живое, очень бодрое, абсолютно свободное, пока еще, тьфу-тьфу-тьфу, слава богу, да, медиа, за которым, ну, человек, который хочет понимать, что происходит с людьми там моложе, не знаю, 25 лет в России, в общем, более-менее обязан следить, и вершится просто одно из проявлений, которое сейчас взорвалось там в силу ряда технических и содержательных обстоятельств.
Саш, спасибо. Ну, Versus имеется в виду, объясните мне, если я не прав. Versus это такая площадка, на которой все происходит, и это Питер. Я правильно понимаю, да? Я предлагаю нам послушать наших героев. У нас есть еще два фрагмента, подготовленные заботливой рукой студии, о том, как это было. Пожалуйста, Оксимирона нам покажите, друзья.
Я бодибэггер, антифейкер, оригинал рашен хейтер, мать еврейка, мой батя как батя Дрейка, бич я айскид, как граймки, ты фокинг пейган, Кеннинг, мать его таун, я 16, бэйб, Кеннинг, мать его таун, я 16, бэйби, слав тебе, пора в кровать собирать наклейки, хоть и бэйбам не понять, как делать с кайфом треки, ведь ты умеешь только батлить и писать ремейки, а я универсальный солдат. В клубе не станет солдат, у вас пока тьфу, ты мои слюни стираешь со лба. Дурень тут правда семья, Обик и Драго, друзья. Мы три мушкетера из романа Ремарка с Дюма. И как там у вас? По! По! В твое лицо из РПГ. Ваш хваленый легион гипсокартон и ДСП. Вы же просто балаболы с подростковым ЧСВ. Версус то, что никогда не сможет слово СПБ. Вот и все. Вся история с хроникой. А теперь за меня эпилог зачитает мой мертвый хоуми, а.к.а. Николай Гумилев. Вот про вас. Когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, когда точно розовое пламя слово пролетало в вышине. Но забыли вы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово это Бог. Вы ему поставили пределом скучные пределы естества. И как пчелы в улье запустелом дурно пахнут мертвые слова.
Здесь нужно сделать небольшой комментарий к тому, что слово СПБ – это вторая площадка после «Версуса», которая, так сказать, относится к «Гнойной». Да. А почему мы выбрали этот фрагмент? Потому что, ну, во-первых, это ответ Оксимирона на первый раунд, когда Гнойный говорит ему, ты не умеешь пользоваться словами, и слова для тебя ничего не значат, ты плохой литератор.
Это был отличный, момент, когда тебе лижут несыриный язык.
Ну, в общем, и еще раз к вопросу о том, что человек, пожалуйста, наизусть парит тебе Гумилева. Я думаю, что там у него на подкорке еще немало текстов. Ну и давайте, наконец, Гнойного, он же Слава КПСС, он же Соня Мармеладова. Прекрасно, вот это вот прекрасное количество его псевдонимов. Его, ну, один из фрагментов заключительной его речи, третий раунд.
Будут еще конкурсы. Тушим свет. Мы проигравших сошлем в бутырку. Давай, после истории с Чечней я лучше всех попадаю карандашом в бутылку. А ты так и живешь на пафосе творца культуры, да? Без самоиронии, без угара. Порчу Акелло промахнулся, когда сышь мимо писсуара. Самовлюбленная м***ила. Тут не театральные подмостки, но ты провел за зеркалом больше времени, чем Андрей Тарковский. Все эти песни, что только про себя. Как ты в одиночестве, с мешком полония. 6 классов подряд. Не пытался понравиться тем, кто сперва презирали тебя. Сомнительная х***я. Снимаешься в фильме «Жигана»? Это весьма красноречивый симптом. Походу, это единственный в мире даун, у которого еще есть стокгольмский синдром. Как генерал Власов, ты просто мразь и предатель. Ведь когда пришли новости из Берлина, ты поменял лагерь. Отбросил друга быстрее, чем шаурму. Гангстер, я бы не доверил тебе спину, словно ты пьяный тату-мастер.
Тебе было 15.
И все это ради зрелища стадионов и гудящих толп. Для эго твоего размера олимпийский подходящий гроб. И когда я думаю... Когда я думаю, стоп, не может быть, ведь Оксимирон, он же куда умней. Я просто вспоминаю, что тебе нравится Леха Медь, что ты хвалишь Мози Монтану и мечтаешь собрать олимпийский. Блин, ты разборчив во вкусах, как малолетняя путана на вписке.
А вот виртуознейший и очень грубый и насыщенный смыслами фрагмент «История с Чечнёй» — это история самого Гнойного, когда он там... обсуждал Кадырова, у него даже были неприятности.
Нет, там было дело не Кадырова, там просто в одном из батлов он упомянул в числе прочих девушек, в том числе чеченских девушек, и после этого у него были какие-то проблемы.
Ну, он извинялся перед чеченским народом, да, насколько я понимаю. А вторая часть его выступления посвящена, так сказать, известной биографии Мирона, то есть Оксимирона и все эти... Значит, виртуозные стилистические обороты. Я вот о чем хочу поговорить. Литература ли это? Вот мы с Иваном сегодня днем уже начали это обсуждать, и вы, Ваня, сказали, что это... Вы не уверены, что это поэзия, что литература, но что это хороший текст. Я правильно поняла?
Да, я не то, что не уверен, что это литература, я бы не назвал это пока что так. Ну, то есть, во-первых, я не являюсь там литературоведом, чтобы это оценить, но мне это даже больше нравится, потому что это все равно, ну, наверное, самое яркое событие в русском языке, которое произошло в этом году, какое бы оно ни было, там куча агрессии или мата, или еще что угодно. И, во-вторых, мне это очень нравится, потому что это такое, ну, народное творчество, что ли, не знаю, потому что если оно пользуется успехом среди практически всех слоев, групп и возрастов в той или иной степени, то это, как бы, в любом случае имеет какой-то вес, и это классно. Я не знаю, литература или нет, но это очень крутой текст, да, если в двух словах.
А мне попадалась вчера или сегодня версия такая, что это то же самое, что происходило в оттепельные годы с чтением поэзии в Политехническом институте.
Миша, ну, еще там что? И футуристов приплетают, всех приплетают в кучу.
Ага. Ну, так вот, литература или текст? Ну, или что-то другое?
Откуда же я знаю? Я же по образованию электрик. Я поэтому не могу сказать, литература это или текст, и вообще чем отличается текст от литературы, пускай там тут профессионалы этого дела, как бы, а для меня это литература, как для потребителя этого. Это хорошо написанный текст на русском языке.
Там есть и вкрапление английского, как мы слышали.
Ну, не важно, просто хорошо написанный текст, да, на русском, на английском. По-моему, цитата, кстати, это была, не помню, из чего она, по-моему, цитата. Это хорошо, это качественно. Это приятно слышать, несмотря там даже на мат, бог с ним, с матом. Все матерились.
Жемчужина русского языка.
Да, жемчужина русского языка. И да. Пушкин, солнце русской поэзии, и наш все Лев Николаевич Толстой. Все матерились.
Можно я сейчас вот у наших музыкальных критиков спрошу про то, как американские корни рэпа чувствуют себя в русском языке? Насколько это вообще органичная история? Нет, потому что 14 миллионов, мы уже можем сказать, что она страшно популярная, но насколько она естественная? Я, например, знаю людей, которые говорят, ой, я не могу это слушать, потому что это, ну, это не русское просудие. Мне тяжело понимать, о чем идет речь. потому что это звучит не по-русски, это очень искусственно.
А еще есть рэп на французском языке, на испанском, насколько я знаю, и даже на бурятском и на якутском. Дело в том, что рэп, как мне кажется, на этот ритм ложится гораздо лучше, чем на рок-н-ролл. Я думаю, что Артемий нам сейчас про это то же самое скажет.
Ну, давай, интересно, да, послушаем, что Троицкий думает об этом.
Ну, я думаю, что в каком смысле можно сказать, что Россия и рэп нашли друг друга. То есть, если говорить о русском роке, который мне, естественно, поколенчески гораздо ближе, то тут довольно тяжело складывались отношения между нашим языком и нашими музыкантами. И то, что из русского рока получилось, это такая фактически литературоцентристская, довольно унылая, низкоэнергетичная рок-музыка, которую на Западе никто, в общем, и рок-музыкой даже не считает. Что касается до рэпа, то вот здесь вот эта вот страсть нашего человека к выражению через слово, причем через максимальное количество слов и с максимальным пафосом, вот тут вот это действительно находит совершенно оптимальный выход. Поэтому немного странно, что так долго все-таки рэп пробивался, потому что я помню, что я судил самый первый рэп-фестиваль. И это было еще в Советском Союзе, как и в 1990 году. И уже тогда был «Дельфин», уже тогда были какие-то известные сейчас рэперы. Но это было почти 30 лет тому назад. А прорыв случился вот только фактически где-то года 3-4, как тому назад. Поэтому долгая была дорога, но пришла, кажется, именно туда, куда следует.
Артемий, спасибо. Спасибо. И Саша Горбачев.
Ну, я вообще не понимаю постановки вопроса про просодию. Ну, то есть, я знаю, что такое просодия, да, но не понимаю, в чем проблема в этом смысле русского языка. Это такая же история, как кстати, музыканты там некоторые говорят, что типа русский язык, он не певучий, дескать, поэтому будем петь по-английски. Ну, мне кажется, это ерунда. Русскому рэпу очень помогает некоторая литература центричность русской культуры, да, как бы, которая там в упомянутом русском роке чувствовалась, да, и в данном случае это даже идет ему на пользу. И мы, как бы, русский рэп на данный момент является, безусловно, самым живым жанром российской музыки. Вот. Просто там происходит куча всего. Буквально там раз, не знаю, в год совершается какая-то интересная жанровая там революция, или он захватывает какие-то новые пространства. Да? Сейчас, по сути, там хип-хоп заменяет собой рок-музыку там, в виде того же Оксимирона, в смысле, с точки зрения месседжа и какой-то драйва, да, или там группы 2517, и поп-музыку. Смотри там группу «Грибы» или какого-нибудь «Джа Калиба» или кого угодно, и танцевальную музыку, и что угодно. Да? Это как и в Америке, в общем-то, этот жанр, который вбирает в себя вообще все, что происходит вокруг, делает это очень успешно. И, ну, если кому не нравится, ну, как бы, мы не виноваты. Да? Ну, в общем, не знаю, как ответить людям, которые не могут это слушать. Но это и ваша проблема.
Ну да, это какое-то внутреннее препятствие между этим звуком, я бы сказала, этим ритмом и тем, вероятно, к чему человек привык. А, знаете, я еще хотела вас спросить, вот меня вообще феномен видеоблогинга страшно интересует. Я была уверена до определенного момента, что в интернете преобладает история текст-картинка. Что люди кликают на картинку, под которой текст, а видео, ну, как бы не очень, это длинное. Видео это длинное. Видео отнимает время, отнимает силы. Сейчас, опять же говорю, 14 миллионов. И когда ты видишь цифры популярных видеоблогеров, неважно, рэперы они или люди из Comedy Club или там откуда-то еще, ты поражаешься тому количеству просмотров, которые там совершенно, совершенно очевидно. Что скажете?
Ну, я думаю, что дело не в видеоблогинге. Насколько это вообще само мероприятие было более-менее закрытым. Если бы можно было, если бы они сделали его открытым, я думаю, туда пришли бы больше, чем 14 миллионов людей. Поэтому тут, мне кажется, дело именно в самом версусе и в батле, а не в том, что это
было записано на камеру и выложено, опубликовано на Ютубе. Это здесь, мне кажется, дело вообще ни при чем. Ну, то есть это просто сам факт, сам баттл был настолько интересен, что он мог быть в любом формате, его бы все равно слушали и смотрели, неважно, где он происходил бы. Поэтому, ну, я не понимаю, честно говоря, при чем здесь особенно видеоблогинг и как это связано.
Я имею в виду то, как люди потребляют информацию.
Ну, вот если бы, я говорю, мне кажется, если бы они могли прийти, все 14 миллионов людей, то они бы пришли туда спокойно.
Хорошо,
посмотреть.
Хорошо, Иван, вот вы когда начали смотреть вот эти рэперские бои?
Ну, я бы не сказал, что каждый день, ну да, не первый год, наверное. Ну, я бы не сказал, что это там то, чем я занимаюсь каждый вечер, но какие-то отдельные. Ну, я думаю, что все здесь присутствующие более-менее в том, в той или иной степени смотрели все батлы Оксимирона, как минимум, mm-hmm. потому что он самый яркий там персонаж. Вообще, да, я вот с Сашей, с Горбачевым очень согласен в этом плане, что русский рок сейчас живет в русском рэпе, и он продолжает, по крайней мере, особенно когда ты слушаешь и смотришь такие батлы, то да, это рок-н-ролл жив. Mm-hmm. Я на самом деле понял, когда вот, ты сейчас сформулировал ответ на первый вопрос, почему мне так понравилось, потому что я когда это смотрел, я, наверное, с долгое время почувствовал себя свободным вообще от всего. Ну, то есть это классно, когда нет никаких ограничений. И это был такой вечер свободы и просмотра этого батла.
То есть прямо вот это ваш язык, да? Ну, вот внутренний голос, не знаю.
Ну, это не то, что внутренний голос. Я понимаю, что там нет никакой наигранности. Никто не пытается меня в чем-то, там, не знаю, обмануть или прикрыться чем-то, или как-то там не сфальшивить. Это было действительно честно, и с этим очень редко сейчас приходится встречаться. Поэтому, да, это было классно.
Да, Вань, а Михаил тоже. Mm-hmm. Как давно начал смотреть это?
Ну, где-то с полгода. Я как-то случайно к этому пришел, мне это понравилось, я смотрю. Но я обычно не делаю этого специально. И там, ну, яичницу жарю на кухне. Mm-hmm. Вот Оксимирон говорит что-то.
Как-то... Это был какой-то совет друзей?
Нет, что-то... нет, нет. Я...
Младшее поколение.
В общем, я уже старенький, я, в общем, как-то сам. Да, я буквально вчера на тему с дочерью беседовал, дочери 14 лет, она сказала: папа, и ты туда же. Типа, я узнал твою черную сторону сейчас.
Темная сторона славы.
Темная сторона папы. Прямо так это было написано. Да. Потому что я, говорит, не смотрел и не собираюсь. Но это каждому свое, как бы, там, арбуз или свиной хрящик.
Знаете, что мне еще кажется интересным? Как и русский рок, русский рэп страшно политизирован и социально остер. Может быть, русский рок склонен к таким, вот к этому, к учительству и мессианству, а русский рэп совсем нет. Вот можно ли говорить о том, что это политизированная площадка и в этом смысле голос поколения, в смысле недовольства существующими и миром взрослых и чем-то еще, я фантазирую.
Нет,
да?
Мне кажется, она вообще не политизирована. И вот можно посмотреть, насколько это интересно аудитории, которая смотрит подобные батлы, ровно по содержанию, по упоминаниям каких-то политических тем в самом батле. То есть это был один раз, когда упомянули фильм «Он вам не Димон», то есть, который, причем назвав его довольно-таки трусливым. Поэтому это, мне кажется, все отношение к политике и про вся политика.
Там был Лимонов площадь. Еще как фигура, именно как политическая фигура.
Лимонов там, ну да, в той или иной степени. Но все равно, мне кажется...
Нет, там был не как политическая фигура, там конкретно совершенно сюжет вспоминался.
Все, окей, принимается, согласна. И тот же самый вопрос, только очень быстро, у нас 2 минуты до конца эфира. Артемий Троицкий и Саша Горбачев. Артемий, политика и рэп. Я права или нет?
Я думаю, что не совсем. То есть я думаю, что, во-первых, вы слегка преувеличиваете степень политизированности русского рока. Это популярный миф, который отчасти я в свое время раздувал, но, честно говоря, это не совсем так. Вспомните хоть одну русскую рок-песню, ну, там, Александр Бузбалчук, может быть, где бы шла речь о КГБ. Я вот, например, не помню ни одной фактически. Или о КПСС, или о Минкульте, или о Комсомоле. Да нет, в общем-то ничего такого особенного не было. Что касается до рэпа, то опять же, там основные мишени другие. То есть это менты, это наркотики, это всякие ханыги, барыги и так далее. То есть я бы не сказал, что много здесь политики. То есть, скажем, у Васи Обломова или Нойза МС, которым, по-моему, Рэп Бетлер относится очень плохо, политики гораздо больше.
Спасибо большое. Нам пора просто уже завершать программу. Я страшно извиняюсь. Я процитирую как раз Оксимирона. «Я к вам никогда не приду, будто в школу МВД». И моя любимая цитата из Гнойного. «Батлер должен быть психологом, а не вести себя, как у него на приеме». О битве двух рэперов сегодня с Михаилом Фаустом, создателем народного соревнования «Открой рот», журналистом «Радио Свободы» Иваном Мартыненко. По скайпу с нами были Артемий Троицкий, Александр Габачев. По телефону «Сева Москвин» вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.